Глава восьмая. Чисто террориста. Семен, Сергей и Петр. Лесной массив между Щелково и Зубцово. Пока шли обратно, в нескольких местах пришлось вступить с огнем в серьезную схватку. Повезло, что топоры были с длинной ручкой. Достаточно быстро наловчились их использовать как плохонькие лопаты. Годится, чтобы быстро взрыхлить землю, закопать загоревшуюся траву. Затупили лезвие, конечно, но кто мешает потом наточить? На середине услышали крик Петьки.
«Пацаны, нужна помощь сосной! Горит, зараза!»
Ускорились как могли. К счастью, на этом отрезке Серега во время преследования монстра все в основном затушил. Подбежав к Петьке, впечатлились. Сосна полыхала ярким факелом. А Петька развел руками.
«Хилый этот автомобильный огнетушитель. Кончился быстро. Я смог из него потушить только то, что горело под самым деревом».
«Давай срубим сосну. А когда упадет, землей забросаем», — сказал Серега. «И уезжаем сразу, а то на такое пламя вот-вот пожарная машина пришлет».
Рубить взялся я Петькиным топором. Он им не пользовался и заточки не пострадало, в отличие от наших. Силы сразу срубить не хватило, тут и опыт нужен, не только мышцы. Петька подмог. Использованный грейд на силу пошел ему впрок, и сосна с оглушительным шумом рухнула. Не совсем туда, куда мы наметили, но нормально. Главное, получилось уронить подальше от других деревьев. Ну а закидать ее землей и затушить втроем при помощи топоров оказалось уже делом техники. Сразу после этого начали лихорадочно собираться, сообразив, что если нас тут накроют, то могут штрафануть не только за поджог, но и за срубленное дерево. Серега сказал, что за дерево такой толщины могут впаять такой ценник, что все наши финансы могут на это уйти. Самая большая печалька оказалась с великами. Только когда пошли их с Петькой забирать, я вспомнил, что монстр, атакуя нас, их разбросал. По закону подлости больше всех пострадал самый дорогой велик — Серегин. Глядя на него, я нервно хмыкнул, вспомнив, как планировал, что его Петька бережно понесет к машине, чтобы не поцарапать. Какой там не поцарапать. Рама согнулась, одно из колес крутилось такой восьмеркой, что я и не представлял, как это можно поправить. Уцелел только Петькин велик. На моем тормоза накрылись, и цепь слетела. Обратно решили не ехать, чтобы лишний раз не светиться после пожара. Погнали по проселку вперед, чтобы отъехать подальше.
«Куда дальше?» — спросил Серегу.
«Выезжай на нормальную дорогу, останови возле ближайшей заправки. Все равно еще новую канистру бензина купить надо», — распорядился он. «А после заправки остановимся в любом удобном месте. Пора уже и перекусить. Там и решим».
Купили бензина, заодно в туалете отмыли свои замызганные на тушении пожара физиономии и хоть немного оттерли от копоти одежду. Через 5 минут нашел удобный съезд на площадку с деревянным столом с бетонным мангалом. И ни души. Там и устроились. То, что мы на мерсе катались, не означало, что мы будем по ресторанам шариться, когда проголодаемся. На этот случай у нас были заготовлены с собойки. Достав еду, тут же показал, наконец, Петьке и нашу добычу. Когда тот впечатлился трофеями нового вида, Серега сказал:
«Семен, в прошлый раз мы тебя трофеями обделили, так что, думаю, один из трофеев сегодня однозначно твой. Выбирай. И, кстати, чувак, снимай шляпу. Я бы в жизни не поверил, что это возможно, если бы сам не увидел. Когда тварь за тобой помчалась, ты не влез на дерево. Первые несколько метров ты практически взбежал на него. Я так считаю, что ты нарушил прямо на моих глазах все законы гравитации. Я безумно счастлив, что у тебя получилось это сделать.
Ты не проверял? Может, тебе в субботу какой навык дали на это?» На полном серьезе спросил меня Петька.
«Нахрен навык, если жить хочешь, а тело хорошо тренированное. И не такие чудеса возможны», — ответил гордо я.
«Так какой трофей себе берешь?» — спросил Серега.
«Долго я не колебался. Навык на атлетику, конечно. Смысл делать из меня некроманта, спеца по поддержке, если я по всем параметрам готовый боевик, или, как в играх говорят, ДД. А вы с Петькой сами решайте, кто из вас пойдет по этой части».
Друзья колебались не больше секунд 10. Первым заговорил Серега.
«Соблазнительно, конечно, но, наверное, бери все ж ты, Петька. Я, наверное, тоже пойду по пути Семена. Может, и по магической части что возьму, конечно, но что-нибудь другое».
А Петька не возражал. Использовать колечко и плитку оказалось точно так же просто, как и стерженьки. Сжимаешь в кулаке и усваиваешь. Естественно, что весь наш интерес был обращен к Петьке. Первым не выдержал Серега.
«Ну, что там? Написано чего подробнее по твоему заклинанию?»
«Ага». Петька закрыл глаза и зачитал. «Магическое заклинание «Рассвет мертвеца» позволяет поднять и временно подчинить себе погибшую сущность. Поднимаемая сущность до 40 килограмм, время подчинения 40 минут. Стоимость 30 единиц маны». Открыв глаза, он растерянно добавил. «Вот только как его использовать, если у меня в интерфейсе указано, что маны нет? Не то, что там 30 единиц, вообще по нулям».
«Новый затык», — задумчиво прокомментировал Серега. «Похоже, с нами аборигенами будут обращаться предельно жестко. Я-то надеялся, что ты едва заклинание усвоишь, тут же и ману получишь. Скажу то, что и раньше. Будем валить пришельцев и надеяться, что однажды что-то прояснится».
Крыть сказанное нам с Петькой было нечем. Доживали в тишине бутерброды, затем Серега продолжил.
«Спасибо Семену еще раз, что он такой живучий. Потому что, как оказалось, ни хрена мы сегодня не были готовы. Похоже, что твари обладают большим интеллектом, чем мы предполагали. Думать, что Семен на твари около великов случайно наткнулся, совсем не приходится. Она там явно в засаде сидела и терпеливо ждала. Подождала бы, когда он возьмет велики и спиной к ней повернется. Мы бы сейчас с Семеном не разговаривали».
День был теплый, но после этих слов меня по спине пробрал озноб. Об этом я, в отличие от Сереги, еще не подумал. А ведь он прав. Подскочил бы монстр молча сзади, да и порвал бы меня, как Валерку.
«Вот мне только непонятно, как он нас первым увидел», — продолжил Серега. «Та же парочка, что по лесу к нам шла, нас не сразу заметила. И мы старательно пялились по сторонам, пока висели на деревьях в засаде. Да и в хаке опять же. Та сторона, кстати, моя была, и я с нее глаз не спускал. Двухметрового монстра я бы точно заметил издалека. Значит, он старательно крался, прячась до тех кустов, потому что засек нас издалека. Очень издалека. И не только засек, но и догадался, что мы в засаде сидим. И организовал свою ответную».
«Согласен», — сказал Петька, а я кивнул. «Да уж, я сегодня точно был на волосок от смерти».
«Я тут все думал, вспоминал. Сдается мне, что твари и та, с которой мы сражались в субботу и нынешние, обладает еще и инфразрением», — задумчиво сказал Серега. «Это бы все объяснило».
«Это что ты имеешь в виду? Они видят те объекты, которые отличаются по теплу?» — спросил я.
«Да, точно. Сам вспомни, как было в субботу. Когда мы были на чердаке, она нас там нашла. Дальше, когда мы первый раз ее огрели ящиком. В следующий раз она напала на Петьку, попыталась пробить доски под ним».
«Так мы думали, что она на звук ориентируется», — возразил Петька.
«Может быть», — кивнул Серега. «Но смотри, что было дальше. Залили ей морду краской, выскочили на улицу. Думаю, досталось и глазам, и носу. То есть и зрение, и нюх просели. И вдруг ставень, около которого стоял Петька, разлетается вдребезги. Ладно, может, услышала.
Но дальше. Мы спрятались между толстыми бревенчатыми стенами, а тварь не сразу появилась. Почему? Мы ж там вовсю болтали. Я так думаю. Сквозь тонкие доски она может тепловой силуэт увидеть, а вот толстые бревна для нее уже непреодолимая преграда. Поэтому твари пришлось очищать глаза, нос и уши от краски, чтобы снова нас найти. По запаху или визуально.
Мы сидели с Петькой подавленные. Блин! Это же как в старом фильме «Хищник» со Шварценеггером. Нифига себе оснащение!
Да, точно, подытожил Серега. Это все объясняет. Мы для нее на деревьях светились издалека, как яркие лампочки, даже сквозь листву соседних березок. Так тварь нас смогла увидеть до того, как показалось поле зрения. А приметив нас, видимо, очень искусно, кралась до того куста.
Тогда, получается, вся наша тактика охоты с деревьев ни к черту. С сожалением сказал я. Неужто придется нарушать закон и пытаться купить с рук огнестрел? А то с пакетом бензина или топором на ровном месте против нее я выходить как-то не готов. Повезло в этот раз, успел забраться на дерево. Но с него ж теперь страшно даже слезть будет.
А вот по этому поводу у меня появилась идея. Задумчиво проговорил Серега. Зря мы с вами избегаем достижений научно-технического прогресса. Есть такая вещь, как уличная камера видеонаблюдения с датчиком движения. Там, где мы движение не заметим, она заметит.
«Вау!» — сказал я. — А ведь действительно идея.
Серега довольно улыбнулся. — Купим штук 5. Попросим какого знакомого технаря нам изображение на смартфоны вывести. Или вон Семен справится. Ты же у нас самый в технике продвинутый, верно? Прикрутим камеры к таким накладкам с шипами, чтобы пробежал по лесу, воткнул в подходящем месте в ствол, включил, и пусть стоит на страже наших интересов. А сами по старой схеме будем действовать. Только с изменениями. Сразу на деревья не полезем. Будем под ними у костра сидеть. Типа шашлычок жарим и кушать собираемся. Как какая камера монстра засечет, будем сидеть у костра на адреналине в полной готовности. Как он появится около нас не ближе 20 метров, чего ему сидеть в засаде, если мы на земле? И бери нас прямо там с его точки зрения. Мы, как Семен сегодня, тут же взлетаем на деревья, пока он к нам подбегает.
«Да, ты голова», — уважительно сказал Петька. «Здорово, должно сработать».
«А это значит, что нам нужно в город возвращаться», — сказал довольный Серега. «Всю эту технику купить, настроить. Да нам и еще много чего купить надо. Пока будем ехать, я буду составлять список. А ты, Петька, погугли как следует. Может, уже появилось в сети, что про монстров».
Тут у Сереги зазвонил телефон.
«Алло? Здравствуйте, дядь Боря. Да, будем. До свидания».
Закончил разговор. Посмотрел на нас, вздохнул.
«Похороны Валерки завтра, в 10. Нас заберут от подъезда».
После этого мы в полном молчании свернулись и отправились обратно. Говорить ни о чем не хотелось. Валерка как живой стоял перед глазами. Было невыносимо жаль его родителей. Пока я вел, Серега и Петька с охотой занялись задуманным. Все лучше, чем о таком думать. Петька, полазив по сети, начал комментировать. «Ни хрена нет про пришельцев. Только множество сообщений про нападение диких зверей на граждан. Комментарии уважаемых экспертов про весенний пик бешенства. И просьбы от правоохранителей не посещать леса без крайней необходимости, пока он не закончится. А то бешеные медведи и волки совсем распоясались, десятки убитых по России. И в других странах не легче. И вишенка на торте. Рассуждение власти о возможности введения временного запрета на посещение лесов. Мы с Серегой только хмыкнули. Прав был Серега вчера. Все уже знают правительство. И все чистят в нете. Список необходимых покупок кольцевой был готов. и мы тут же заехали в несколько профильных магазинов. Удобно, когда они около кольцевой, не надо в пробках стоять. Купили 3 лопаты, чтобы при наличии пожаров быстрее их тушить. Новый огнетушитель у Мерс и 3 больших, опять же, для тушения пожаров. 3 жилета с карманами, те, что называют в армии разгрузочными системами. Как показал мой опыт, хранить все в рюкзаке опасно. Теперь массу всего необходимого, в том числе и зажигательные камни и веревки, по жилетам рассуем. Ну и, конечно, камера наблюдения. Тут мы не скупились, взяли подороже. От них все же жизнь наша зависеть будет. 40 000 российских уложились. Уличные, с инфракрасной подсветкой на 30 метров, с датчиком движения. У твари, как полагает Серега, инфразрение есть, ну так и у наших камер тоже. Как-то уравновесим силы. Добравшись до дома, уговорились, что все собранное оставим в машине, и сразу после похорон поедем на новую охоту. Дома я при помощи Петьки пробился сквозь инструкции, проверил все камеры, установил приложения на наши смартфоны и на планшеты. Изготовили из купленной в строительном гипере толстой проволоки шипы и прикрутили к ним камеры. Перед сном долго лазил в Гугле. Слова Петьки о том, что в сети не гугу про происходящее, кроме вспышки бешенства у диких животных, подтвердились. В том числе и при попытках поиска на английском языке. Подумал, что будет, если сам что напишу по этому поводу. Интересно, как скоро за мной приедут компетентные люди из не менее компетентной организации? Нет, проверять явно не стоит. Тишина в сети откровенно пугала. Похороны Валерки оживили во мне все те переживания, о которых я 5 лет пытался забыть. Пришло множество людей, в основном знакомые дяди Бори и его супруги. Люди они хорошие, общительные. Собралось народу под 100 человек. Что характерно, появилась и Люська. Только вот какого-то сожаления на ее лице я так и не заметил. А вот активного интереса к получше одетым мужикам без жен любого возраста — это да. Вагон. Везли собравшихся от подъезда на 3 автобусах. Я ехал сзади на Мерсе, соврав, что это служебная машина шефа, и мне потом его надо забирать с офиса. Хорошо, что взяли машину в каршеринге без наклеек, а то бы не прокатило. С тризны мы выбрались только через 2 часа. К тому времени и дядя Боря, и его супруга уже совсем расклеились. Вокруг была такая масса пьяных людей, что мы себя, будучи абсолютно трезвыми, чувствовали все более и более неуютно. Рюмочка водочки за упокой в самом начале не в счет. Тем более, что Серега настоял, чтобы мы съели вначале по куску сливочного масла. Никто с ним по этому поводу не спорил. Охота на тварей не та ситуация, когда, напившись, можно рассчитывать на то, что уцелеешь. Тут бы и трезвым выжить, не то что выпивши. До кольцевой добрались только к 4 часам. В этот раз, исходя из местоположения ресторана, от которого отъезжали, решили наведаться в леса на противоположной стороне кольцевой. Нашей целью был лесной массив вокруг Фунькова. Тем более, по нему как раз вчера в сети было сообщение о жертве от бешеных животных, что было ясным сигналом, что там нам будет на кого охотиться. Вот только далеко мы не уехали. Буквально 5 километров от кольцевой отъехали, и тут как тут полицейская машина. «Стой, кто идет!» — все такое. И надо же было такому случиться, что Петька забыл убрать свой рюкзак в багажник и, более того, не закрыл его, и оттуда очень подозрительно выглядывал бок одного из пакетов с бензином. Для меня бы нет, совсем не подозрительно. Но, как оказалось, для дорожного патруля любые полиэтиленовые пакеты с непонятным содержимым представляют огромный интерес. Нам приказали выйти, обшмонали всю машину, разложили на капоте и все пакеты с бензином, и ножи, и топоры, и даже камни с привязанными охотничьими спичками. И по торжествующим лицам патрульных я понял — мы попали. А по последующему разговору одного из патрульных с базы окончательно в этом убедился.
«Ну, как вам моя фотка? Я ж говорил, чисто террористы. Один по виду вообще грузин. Паковать и везти? И машину их захватить для дополнительных следственных действий? Кто-то из ФСБ приедет? Уже вызвали?»
А затем нас запихнули на заднее сиденье точно такой же полицейской Hyundai Santa Fe, как та, на которой нас везли после первой стычки с пришельцем. Только в этот раз никакого сочувствия никто не проявлял. А вслед за нами напарник патрульного покатил на нашем арендованном Мерсе. Малейшие попытки задать вопросы пресекались грозными окриками. А дальше? Мы и опомниться не успели, как оказались сначала в участке, а затем в обезьяннике. Только тут Серега отмер и, подтянув штаны, спадающие из-за изъятого ремня, потребовал адвоката. Ему все пообещали. И адвоката, и счастье в личной жизни, и премиум-сервис во время многолетней отсидки за терроризм. А потом мы остались в обезьяннике одни. Повезло хоть, что никакой сомнительной компании нам не подсадили. И ошарашенный Петька, глядя на решетку, задал совсем дурацкий вопрос. «Не понял, кто из нас похож на грузина?» Несмотря на свою несвоевременность вопроса, я почему-то над ним задумался. Петька брюнет, но такой умеренный, точно не жгучий. Серега зимой шатен, а летом, когда волосы выгорят на солнце, блондин. Офигительная такая особенность у его волосяного покрова. Я шатен, как и Серега, в своем зимнем варианте. Только я всегда шатен. И зимой, и летом одним цветом. Нос, если посмотреть, так ни одного орлиного носа в нашей компании отродясь не водилось. В том числе и у покойного Валерки. Не скажу, что это некрасиво. Судя по бюсту Юлия Цезаря, что мне как-то попался в интернете, орлиный нос смотрится совсем неплохо. Но у нас ни кнопки, нет, но и точно не орлиные. Значит, скорее всего, бдительный глаз гаишника опирался на окрас волос. «Похоже, ты, Петька, и есть типичный грузин», — выдал ему вердикт. «А мы, значит, твои славянские друзья-соучастники по терроризму». «В международном терроризме, читал, часто так бывает».
«Вы, придурки, языки бы не распускали?» — зашипел Серега. «Вы тут шутите. А вдруг тут аудиозапись?» «Нашутите там на 15 лет строгого режима. Молчите, пока я не скажу. Если кто появится, тоже только я буду говорить».
Следующие полчаса мы провели в тишине. А затем в коридоре раздался шум.